Добрый день, дорогие друзья! На волнах православного радиоканала «Воскресенье» программа «Точка зрения». У микрофона, как всегда, я, Мария Заостровных, а в гостях у меня сегодня отец Даниил Рябинин, руководитель миссионерского отдела Екатеринбургской епархии. Батюшка, добрый день!
Здравствуйте, Мария!
И начать этот выпуск мне, к сожалению, приходится с довольно грустной новости. Умер Жан-Поль Бельмондо. Это известный французский актер, и не ошибусь, если скажу, что у многих наших радиослушателей, как и у меня, детство ассоциируется именно с его именем. Напомню, знаменитый французский актер появился на свет в семье скульптора в 1933 году. Родился он 9 апреля. Дед по отцовской линии был итальянцем, который эмигрировал в Алжир в конце 19 века, но и в качестве актера Бельмондо прославился в 26 лет после выхода ленты «На последнем дыхании» Жана Люка Годара. Именно в тот момент он моментально становится кумиром молодежи, и всего за годы актерской карьеры было сыграно более чем 80 ролей в 80 фильмах и было еще 30 спектаклей. Последней его работой в кино стала роль 74-летнего пенсионера Шарля в фильме «Человек и его собака». Жан-Поль Бельмондо был 2 раза номинирован на премию БАФТА как лучший иностранный актер, ну и также был удостоен премии «Сезар» – почетной золотой пальмовой ветви Каннского кинофестиваля и премии «Золотой лев» за вклад в мировой кинематограф. Знаменитый французский актер скончался в этот понедельник на 88-м году жизни. И в память об этом замечательном актере я предлагаю послушать музыкальную тему из, наверное, самого известного фильма с его участием, фильм «Профессионал», а автор мелодии Эннио Морриконе.
Thank you.
Ну что ж, давайте переходить к другим новостям, которые сегодня тоже очень хочется обсудить. Священник Русской Православной Церкви публично призвал патриарха Кирилла раскрыть свои доходы. Отец Роман Степанов из Новочебоксарска, это Чувашия, записал видео, в котором предложил патриарху Кириллу, всем архиереям и священникам Русской Православной Церкви, а также их родственникам, покаяться и сделать их жизни открытыми. А притом предложил он это сделать путем рассказа о своих доходах и о своем имуществе. Далее цитата. «Я предлагаю, чтобы патриарх, чтобы митрополит, архиепископы и епископы, все монастыри и храмы и церковные образования представили свои декларации», заявил священнослужитель. А по его словам, Русская Православная Церковь должна перестать быть закрытой организацией, в которой затемняется, замалчивается и забалтывается беззаконие и злоупотребление. По мнению священника, такой способ снизит, во-первых, коррупцию в церкви, во-вторых, повысит доверие прихожан к церковным структурам. Батюшка, вот вы как один из адресатов этого спорного заявления, что скажете? Насколько вы готовы открыть свои доходы и поможет ли это снизить коррупцию? Ну и доверие, соответственно, повысить.
Да. Я здесь с другой стороны подойду, можно? А потом отвечу на ваш вопрос. А то так в лоб будет не совсем правильно, мне так кажется. Это мое мнение. Мы же на точке зрения.
Да, дабы чего-то не заявить такого скандального.
Ну да. Я думаю, что человек, о котором сейчас идет речь, находится в глубокой духовной прелести, в связи с чем у него помрачился рассудок. Теперь ответ на ваш вопрос.
Как вы мягко человека обозвали.
Да. С точки зрения духовной и с точки зрения, наверное, психики. Вот. Как я должен ответить, а мне так кажется, что я нахожусь сейчас в здравом уме и твердой памяти на данный вопрос.
Хотелось бы верить.
Да. На данный вопрос. Ну, по крайней мере, визуальных девиаций здесь я сейчас перед вами не совершаю. И подобные вот какие-то вот такие девиации, заявления, которые звучат из уст данного человека.
А почему это
странно?
Девиация?
Почему это девиация? Я вот вчера кое-что почитал в интернете, уже обсуждалось это, и в том числе, например, отец Андрей Ткачев кое-что об этом высказал. Здесь я с отцом Андреем согласен в плане мотивов выступления данного священнослужителя. То есть объясните мотив, что подразумевается под словом коррупция. Я знаю, когда речь идет о вещах, которые связаны с хищениями, с денежными средствами внутри государства, чиновничьим аппаратом, еще какие-то моменты, они у нас на слуху.
Может
понять,
быть, имелось
что,
в виду?
Вот я это не понимаю, о какой коррупции в данном случае идет речь, когда речь идет о церкви.
Может быть, имелись в виду многочисленные, ну ладно, пусть не многочисленные, но было несколько различных фильмов документальных и расследований по поводу дорогих часов патриарха, по поводу дорогущих машин священнослужителей, в том числе монахиня, там был какой-то скандал, уже точно деталей не помню, но
это
что
называется дорогущие. Коррупция или нет? Давайте определимся терминологией. Я
видимо,
не знаю.
Да.
Ну, в его слова.
Ну, видимо, да.
Ну, окей.
Видимо, вот про это идет речь.
Это странно. Я священником служу 9 лет. До этого я, начиная с получения образования и до этого, до получения образования, соответственно, и семинарского, и академического, тоже имел общение, трудиться, знакомиться и общаться в церковных кругах. За все это время, это небольшой срок, с коррупцией я не встречался. Опять же, повторюсь слова отца Андрея, который примерно сказал то же самое, только обозначил большие сроки. Я не встречался с коррупцией в том формате и виде, которую я понимаю, когда речь идет о действительно коррупции и коррупционера. Что хочет сказать этот человек, нам не ясно. Более не ясна следующая информация, которая уже поступила со стороны епархии, где этот священник служит. Кстати, тоже какие-то странные заявления и вещи. Понятно, что он был запрещен в священнослужение. Там.
Ну, сейчас для его там очень жестко проверят, я так понимаю.
Какие-то разбирательства должны быть. То есть мотивы какие, о чем идет речь? О чем идет речь? О какой коррупции? О каких декларациях?
Ну, в его, видимо, понимании, ну, по крайней мере, вот исходя из того новостного события, которое я вижу перед своими глазами, он считает, что в церкви есть коррупция как таковая, ее надо искоренить, с ней надо бороться. Человек переживает за свою альма-матер, за свою родную церковь. И вот покажите свои доходы, покажите, откройте их, скажите, что я вот не коррупционер, я вот смотрите, какая у меня зарплата. И люди почитают, о, действительно, какая небольшая зарплата, я больше получаю. Вряд ли этот священник коррупционер. Так вот он такой хороший, и вот на фоне всего этого каким-то образом, видимо, у людей должно возникнуть доверие к церкви.
Да это все бред. Это все бред, то, что он говорит. не в плане того, что должна быть некая там открытость. Она и так существует, она есть. О чем еще нужно говорить?
То есть насколько сейчас простой православный христианин при наличии интереса может посмотреть, сколько получает священник на его приходе?
Сколько угодно, если этот простой православный христианин является прихожанином, который общается со священником. Мне вот от своих прихожан нечего скрывать, пожалуйста. В плане каких-то там материальных вещей. Я ничего не скрывал, не скрываю, мне нечего скрывать.
То есть, если к вам кто-то подойдет из прихожан и скажет, что батюшка, можно ваши там, не знаю, бухгалтерские книги посмотреть? Хочу, вот интересно мне, вот я любопытный, да, куда идут мои?
Бухгалтерские книги бухгалтерскими книгами. Если ты не бухгалтер, тебе нечего туда смотреть. Есть определенные вообще-то корпоративные устои и порядки, это первое. Давайте, как сказать, не будем сейчас вообще опошлять все до того, что, а батюшка, а можно мы к вам в грязную корзину залезем и рассмотрим ваше грязное белье? А что ж там, может быть, мы что-нибудь... Это все из той же оперы, истории. Ясно, что к медийным лицам и первым персонам, как государство, так и церкви, как и иных корпораций, имеется в виду там бизнеса, пристальное внимание. Сегодня это все в информационном пространстве муссируется максимально. Все хотят клубничку, все хотят горяченького. Нормальное доброе слово священника, руководителя, государственного чиновника, оно неинтересно будет ни журналистам, извините, да, вашим современным, ни, соответственно, публике, которая всегда хочет хлеба и зрелищ. Пожрать и посмотреть, посмеяться, либо обсудить. Все на этом только, на всех этих порочных вещах связано. И то, что этот человек пытается культивировать или сейчас преподнести, это все связано только лишь с грязной изнанкой, которую он хочет найти, предоставить и каким-то образом через эту грязь попытаться, если она найдется где-то. Мы почему говорим, что действительно все может быть не идеально в этом мире? Это факт. Это факт. Мы это обсуждали уже 150 миллионов раз. И с точки зрения личной жизни, семейной человека, священника. Помните нашу программу, когда мы этих вопросов касались? Но да. Достаточно аккуратно. Эти же вещи связаны и с какими-то финансовыми обстоятельствами. Поэтому не нужно лезть вот с таким вопросом. А давайте я там ваши эти моменты просмотрю, там бухгалтерские книги. Извините, это другая история, которая связана непосредственно с церковью, именно с в плане прихода. Но прихожане, которых я знаю, которые знают меня, они знают меня. Вот и вся история. Мне нечего от них скрывать. И у них нету такой потребности и желания пойти и начать рыться в моей карточке сберегательной или отслеживать, а в какой магазин я пошел, в Пятерочку или
в Гиперболу.
В Гиперболу, да. Понимаете? Нету этого. Вот это какое-то больное любопытство, оно реально больное любопытство. И, по-видимому, также с какой-то душевной раной и болезнью связано и у этого человека, который об этом говорит. Я это не понимаю. У меня в голове это не укладывается. И о какой коррупции-то идет речь? Какой конкретно? Сейчас, если мы будем разбирать каждый прецедент некий, ну, подождите, на это были, есть и заявления официальных лиц, есть соответствующие выступления, все это давным-давно уже проговаривалось. Если таковые какие-то, как вот вы выразились, там были фильмы, типа расследования, ну, об этом речь шла, это об этом говорилось. Что, в чем проблема-то возникает еще? Что еще нужно показать
полностью? Ну, видимо, полностью, да, чтобы всегда же интересно, что, да. Что недосказанно осталось.
А нет, кадром. Да, может быть, это все-таки, это все, это неправда. И вы там да. Все-то скрываете, и все скрываете. Ну, не об этом-то надо думать. И если он, это, кстати, из благих соображений все говорит, но они не таким путем строятся. Вот мое доверительное отношение и общение с людьми и прихожанами, вот оно. Пожалуйста, что мне скрывать-то? Я пришел, как священник послужил, как священник и как собрат пообщался, мы можем посидеть, покушать, потрапезничать, вместе пойти поработать. Вы можете пригласить меня в гости и где-то увидеть, как живу я, опять же, ну, с сохранением и соблюдением личного пространства, вот об этом речь идет.
Проблема доверия к церкви на сегодня актуальна? И как ее решить, если вот непредложенными
методами? Сегодня вообще проблема доверия остается на всех уровнях общения человеческого актуальна, она обычным общением созидается. Пасторское окормление священников. Мы и нормальная воцерковленность человека, нормальное понимание какой-то нашей общинной приходской жизни. Все это формирует какую-то здоровую атмосферу. К сожалению, стоит констатировать тот факт, что вот количество таких инсинуаций по поводу финансов, по поводу личной жизни, по поводу желания что-то где-то раскопать, оно сегодня выходит на какой-то действительно высокий уровень. И под, может быть, еще таким какими-то софитами там все вот эти либеральные темы, где пытаются разъединить или разладить внутрицерковное единство и общение, вообще, в принципе, не понимая, что такое церковь, какова ее природа. Здесь это все как-то вот возбуждает этот процесс. Он действительно происходит, это факт.
Нам открытие надо, доходов от, никак не поможет.
Открытие доходов или расходов, или еще чего-то. Надо оставаться человеком, надо чувствовать за собой порядочность и быть порядочным человеком. И тогда никаких проблем-то не случится, и мы это видим. В большей степени какие-то вот в плане наших священноначалий адресные вот эти, кстати, обвинения, направленные на людей, они, в общем-то, в большей степени и всегда разбиваются о порядочность, о настоящее служение подлинное, которым добрый, порядочный христианин занимается и облеченный священным саном. Вот и все. Вот и все.
Последим за тем, как будет развиваться эта история, и, как всегда, будем держать вас в курсе событий. Ну а мы дальше в этом выпуске поговорим про очередной законопроект, который направлен на улучшение экологии. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» программа «Точка зрения». У микрофона Мария Заостровных, а в студии вместе со мной отец Даниил Рябинин. К 2024 году в нашей стране планируется окончательно запретить производство одноразовых товаров и упаковки из пластика. По словам главы Минприроды России Александра Козлова, есть перечень из целых 28 товаров, производство которых планируется запретить. Сейчас он в Минпромторге каким-то образом согласовывается, и министр считает, что вот этот процесс отказа будет довольно легко. Для каждой позиции есть альтернативный вариант, но это не значит, что для его производства нужны особые технологии. Непрозрачные пластиковые бутылки мы предлагаем заменить прозрачными, которые легко перерабатываются. Одноразовые тарелки можно делать из других материалов, трубочки тоже можно делать из дерева или заменить специальными бумажными. Все эти технологии уже есть, и они уже используются. Батюшка, как вам близкая такая действительность, что вы проснетесь в мире, в стране, где не будет пластиковых стаканчиков?
Да, прекрасно отношусь, прекрасно.
Как вы, кстати, вообще используете? Вот сейчас же у нас популярен очень раздельный сбор мусора, где для пластика отдельный контейнер, там для батареек, для еще каких-то других отходов.
Стараюсь это делать. Батарейки собираю, отношу, соответственно, в соответствующие боксы. Где-то в торговых центрах они у нас стоят. У нас в академическом подъезде бывают, собирают некоторые жильцы. Потом также отвозят раздельный сбор мусора, да, картон, соответственно, пластик, другие вещи. Да, но, к сожалению, не все на это способны у нас люди отделять эти моменты, в отличие там от европейских стран, которые нам примеры, конечно, показывают.
Но в Европе уже давно
просто. Там и обратная сторона есть, ладно, там об этом сложно говорить. Но, тем не менее, да, если сейчас технологии наши позволяют отойти от той продукции, которая действительно несет вред экологии, надо это делать, то есть к этому все возможности имеются. С точки зрения церкви, можно ознакомиться с социальной концепцией Русской Православной Церкви, основа социальной концепции. Там есть раздел «Церковь и экология», вопросы экологии. Они важны, мы их рассматриваем с точки зрения понимание творения мира как Божьего творения, с точки зрения антропологии, учения о человеке, собственно говоря, там целые взаимосвязи прослеживаются. Здесь мы выступаем только за, с одной стороны, вот этих инициатив для преодоления, и которые возможны в преодолении экологического кризиса, который в данное время, очевидно, существует. И в нашей стране, да, есть определенные регионы, хотя применяются современные технологии для того, чтобы избежать тех, к сожалению, потерь и трагедий, которые случаются.
Вы, кстати, на своем приходе, с учетом того, что сейчас действительно становится с каждым днем все популярнее и популярнее вот это вот движение к экологии, у нас недавно тут покрышки запретили, то есть теперь их надо специально как-то куда-то утилизировать. Да. Теперь вот мы пытаемся отказаться от пластика. На своем приходе не стараетесь ли вы, как настоятель, что-то предложить своим прихожанам, как-то заострить на этом внимание? Я понимаю, что, может быть, отчасти это там не ваше дело и не ваша забота, но так как действительно в социальной концепции Русской Православной Церкви об этом говорится, и сейчас это как-то популярно, почему бы нет?
Мы, как священнослужители, на этом всегда заостряем внимание, только подаем с другой стороны. В социальной концепции проговаривается абсолютная связь с точки зрения антропологии, видите, кстати, и экологии. То есть кризис экологический и в мире тварном происходит в связи с чем? В связи с кризисом человека, то есть его греховности и страстности. Преподобный Максим, там сказано, исповедник, говорил так, что человек в мире может устроить рай во всем мире тогда, когда сам будет внутри носителем этого рая. Поэтому государство и соответствующие законотворческие проекты предполагают внешние условия для предотвращения развитие того, что современная цивилизация предлагает в отрицательном формате. А с нашей точки зрения, зрения, с нашего видения, мы должны позаботиться о душе человека. Тогда, когда в душе у тебя становится светло, и ты смотришь уже и на окружающий мир. Если ты сам преображаешься, соответственно, что вокруг тебя тоже вещи преображаются. И вот мы, может быть, видим, что на таких позитивных вещах мы движемся. Что не только загрязнять и потреблять, и видеть нашу землю, и такое хранилище определенного рода ресурсов, но нужно восполнять, восстанавливать, следить за тем, чтобы не вредить. А это все зависит от того, что у тебя внутри тебя самого находится. В каком формате ты не нравственно, духовно развит. К сожалению, мы видим маргинальные группы, когда приезжают к нам, ну, вообще, не то, что к нам в основном, а, в принципе, к нам, скажем так, да?
В страну.
Да, и в страну в том числе, как и в другие страны. Что происходит? Их приходится переучивать, приходится вновь вдавливать, объяснять элементарные вещи, что нужно за собой убирать, что нельзя сорить, мусорить, что нельзя там выливать в воду отходы и прочие-прочие вещи. Ну, много там аспектов. Угу. Мы видим, что такие девиации, они случаются в таком, ну, маргинальном обществе, которое не развито, которое живет какими-то инстинктами, поел, пожрал, что-то там куда-то сходил, поплевал и все. Поэтому надо развиваться. И мы, как священники, как церковь в целом, обращаем внимание и, с одной стороны, вот на то, о чем мы с вами проговорили, в первую очередь, внутреннее духовное преображение, совершенство человека.
Как происходит вот этот вот процесс того, что вы обращаете на это внимание? То есть вы где-то в проповеди
результаты
об этом?
Результаты?
Или...
Вот
нет,
у нас
как
вам
сам
расскажу.
Процесс?
Подождите, вам расскажу. Процесс прекрасно происходит.
Может, вы там лично выкидываете мусор в разные контейнеры, что вот посмотрите.
Мы ну, как? Лично.
Так.
Вот мы, лично я сам, в академическом проводим каждую субботу субботники, которые направлены на сплочение людей, которые живут в данном пространстве, на развитие непосредственно того места, где мы живем, чтобы ты свою лепту вносил. И завтра, когда у тебя будет умное желание выбросить мусор, не донеся его до мусорокамеры, а такое, к сожалению, есть. Я вот жил, например, на Эльмаше. Там ну, в девятиэтажке, это обычной панельке старенькой, где мусорокамер нету непосредственно в доме, а нужно мусор носить, ну как большинство из нас делал, куда-то там далеко контейнером. И люди не носят же зимой же, лень идти. Прихватил пакетик, да, этот вот, который, из которого там все течет. Тебе нужно быстрее добежать до транспорта, да. Он пошел и поставил его
рядышком.
Рядом с урной, куда там выбрасывают какую-то мелочь. Угу. Да? И вот эта вся фрезеровщика была заставлена этими пакетиками. Я понимаю, почему. Потому что до транспорта идти, условно говоря, в одну сторону, а до контейнера идти в другую.
Да.
А он,
извините,
меня уже смердит там стоит.
Угу.
Это неправильно. И люди-то не понимают, когда ты сам это не убираешь, тебе наплевать. Кто-то там пришел, что-то за тобой убрал, тебе все хорошо, весело. Накопился пакет, ты его опять выбросил. Или товарищи, которые просто ставили мусор в подъезде, например. Такое тоже, с такими я тоже встречался, когда жил вот здесь, в родительском доме, в центре города.
Угу.
Там, к сожалению, большинство уже коренных жителей местных нет, как и, может быть, в регионах, там, в Москве, например. В центре там в основном под съем сдаются жилье, и вот люди страдают от этого, потому что, ну, приехал там квартирант, ему наплевать на все, да, неизвестно, откуда он взялся. Поэтому вот наш опыт, он показывает то, что отношение людей к тому пространству, где мы проживаем, оно меняется. Мы вместе благоустраиваем парк, вместе садим деревья вместе. Вместе приходим осенью, прибираем все это. Весной все это убираем, всю эту гадость и пакость, которая после снега осталась. Вместе строим дорогу. Все совместным трудом и прихода, и жителей академического, и застройщика, и управляющей компании. Это все формирует на адекватное отношение. Ты понимаешь, вот я здесь работал свой выходной день, и потом я себе просто, я себе это не позволяю. Это формирует ценность. И то же самое это касается и любителей этих собаководов, и прочее, чтобы убирали за собой все отходы от своих животных. Ну и многие другие моменты. Потихоньку с мертвой точки мы сдвигаемся. Вот так вот, например. У нас субботники возле храма проходят, поэтому последние субботы сентября, до конца сентября, поэтому всех приглашаем, поделимся опытом.
Я так думаю, вы сейчас настолько хорошо разрекламируете жизнь в своем районе, что к вам массово начнут съезжаться люди, и придется все начинать по новой.
Пожалуйста, приезжайте. Пожалуйста, мы всех рады видеть. Только ведите себя прилично и культурно.
Будем морально пока готовиться к тому, что в 2024 году, ну, то есть буквально через 3 года, мы должны проснуться в стране, в которой больше не используются пластиковые вилки, пластиковые бутылки и еще 28 товаров. Ну, а мы в конце выпуска немножко про культуру поговорим. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» программа «Точка зрения», у микрофона Мария Заостровных, а в студии вместе со мной отец Даниил Рябинин. Про культуру в конце выпуска. Российской молодежи начали выдавать карты по 3000 рублей на них на культурное просвещение. С 1 сентября в России стартовал проект «Пушкинская карта», в рамках которого граждане Российской Федерации в возрасте от 14 до 22 лет могут оформить одноименную виртуальную карту номиналом на 3000 рублей. Деньги можно потратить на культурное просвещение, то есть это различные экскурсии, театры и концерты. Ну и, как отметил Интерфакс, за первый день около 15 тысяч человек карту оформили. До конца года деньги на этой карте можно будет потратить, а в следующем году владельцам карт отправят еще 5 тысяч рублей, которые можно будет также до конца года потратить на какое-то культурное времяпрепровождение. А полученные деньги накапливаться не будут, вывести и потратить на что-то другое их тоже не получится. Ну и перепродать карту не получится тоже. Это очень важный аспект. Ну и, конечно же, в интернете начались споры о том, сработает или нет. Все, вот это вот дело. Как вам идея, батюшка?
Идея прекрасная. Этим давно уже нужно было заняться.
Культурным оккультуриванием молодежи?
И оккультуриванием. Вот подобная программа. Есть еще и спортивные вещи. Я сейчас о них расскажу. Опыт европейский уже давно имеется. Надо же хорошее перенимать, брать. Здесь не надо спорить, сработает это или не сработает. Это в любом случае должно быть. Со временем это будет приносить хорошие результаты. Пожалуйста, летом поехали на экскурсии в наш замечательный город Санкт-Петербург или в Москву. Не надо, ну, я имею в виду такие вот наши столицы культурные, где есть что посмотреть. Где можно есть чем позаниматься в этом плане. Летом школьные туры. Это же все прекрасное подспорье для того, чтобы организовать досуг, для того, чтобы посетить, уже имея вот подобные программы, подобные карты. Это прекрасно. Почему нет? Давно этим надо заниматься.
Другое дело, насколько музеи готовы со своими экспозициями и насколько они отвечают требованиям современной молодежи.
Всегда музеи готовы. Все музеи у нас хорошие, замечательные. Они всегда готовы к тому наплыву и туристов, посетителей, ничего там страшного нет. Я вам другое скажу. Есть в некоторых европейских странах еще такое социальное направление развития спорта, индустрии спорта, в частности футбола, если я не ошибаюсь. Запамятовал, о какой стране идет речь. Там для детей вот можно оформить подобную карту только на приобретение спортивного инвентаря, футбольного. Мячи, прочие вещи.
Но, как правило, это просто очень дорогая вещь,
да,
и все, многие
понимаю.
Не идут,
бутсы дорого,
потому что,
там, гетры,
дорого,
то есть формы купить. Не к тому, что там они начали застраивать стадионами или откуда-то открывать супер все спортивные школы. Все идет от увлечения ребенка вот здесь сейчас, так ведь?
Ну, если ребенок захотел заниматься футболом, да. Вот тебе, пожалуйста, неплохое подспорье в виде
карты. Потом, хочешь ты этим заниматься или нет, у тебя такая есть возможность прийти в любой спортивный магазин и фактически бесплатно получить спортивный инвентарь. И есть результат, что вот как эта программа была запущена, спустя энное количество времени реально данная страна в своей футбольном развитии сделала просто потрясающий скачок вперед. Элементарная вещь, элементарная. Потому что дети просто идут, берут эти мячи, правительство потихоньку строит корты, делает эти стадионы, открываются эти секции, этим дети занимаются. И все. У нас, пожалуйста, сделайте это для хоккея. Корты сейчас, слава богу, строятся. Можно пойти спокойно зимой залить, если мы говорим о том, что мы хоккейная держава. Например, я говорю, например. Это же всегда было. Он у нас на стадионе, на центральном. Я свое детство помню, эти конькобежцы приезжали со всего Союза, проводились чемпионаты открытые и прочие моменты. Наш местный клуб по хоккею с мячом всегда занимал высокие строчки. Ну, мы говорим вот об этом. Есть и другие моменты. Давайте так это оформим. Это много денег от государства не будет в этом задействовано, но это будет подспорье просто мальчишки, которым, может, родители сейчас не могут купить мячик. Вот я помню свое детство, мячи были потрясающе дорогие, но так казалось. Если у кого-то был из наших трех домов мячик, это было очень круто.
Все вокруг
только, да, к нему шли, что давай пойдем поиграем, потому что у нас не было такой возможности его просто купить, не было. Сейчас все немножко по-другому, и денежки есть у людей, и на все это возможно инвентарь приобрести и сделать. Ну а если от государства будет, ну, простой мальчишка пошел, взял мяч, пошел играть в футбол. Он уже не лазает там где-то по подворотням, не шастает, не сидит в этом злосчастном интернете, не пойми где. Все, во двор пошел, корты у нас есть, современная инфраструктура, все строится, все делается, пожалуйста, занимайся только этим. Это сейчас культуры начали, надеемся, что к спорту придем, и это небольшое подспорье будет мощным, это мощный, есть уже опыт такой европейский, дает мощный толчок развития, и потом это приводит к таким серьезным и достижениям на государственном уровне.
Будем надеяться, что когда-нибудь, совсем скоро, если если верить авторам проекта «Пушкинская карта», то мы все скоро проснемся в стране вполне себе культурных людей, которые не только не будут мусорить, но еще и будут знать произведения многих русских авторов-классиков, ну и будут ходить по музеям, то есть будут иметь такую привычку ходить по музеям. А на этом на сегодня все. Напомню, в гостях у программы «Точка зрения» был настоятель миссионерского отдела Екатеринбургской епархии отец Даниил Рябинин, но у микрофона была Мария Заостровных. Спасибо за внимание и до новых встреч!